bad. Once I built a railroad, made it run, made it race against time. Once I built a railroad, now it's done. Brother, can you spare a dime? Once I built a tower.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В нашем книжном обозрении мы уже не раз вели разговор о книгах, ставших возможными благодаря тому, что в ельцинской России были открыты секретные архивы для американских ученых. Сегодня Марина Ефимова представит книгу одного из них, Джонатана Брента, работающего в эпохальном проекте Ельского университета «Аналы коммунизма».
Когда Борис Ельцин объявил об открытии секретных архивов КГБ и закрытых партийных архивов, историки, социологи, архивисты и журналисты со всего мира кинулись в Москву. Бросились в архивы вместе со специалистами и простые советские граждане, как жертвы, так и палачи. Тысячи людей впервые читали ставшие доступными дневники и письма, протоколы допросов, доносы и партийные директивы. Среди иностранцев, успевших быстро отреагировать на открывшийся доступ к драгоценной информации, был Джонатан Брент, сотрудник издательства Ельского университета, готовившего сборник «Анналы коммунизма». Читаем в книге Брента в сталинских архивах.
В абсолютной эйфории, достаточно наивной, как оказалось, я прилетел в Москву в январе 92 года. Моей целью было получить ответы на вопросы, которыми задавались все западные специалисты по советской истории. А именно, было ли убийство Кирова делом рук одинокого убийцы или оно было совершено по приказу Сталина? Действительно ли произошел разрыв в отношениях Сталина с Лениным? Была ли Компартия Соединенных Штатов вовлечена в советский шпионаж? Какова была настоящая роль Советского Союза в гражданской войне в Испании? Почему Сталин не отреагировал на донесения разведчиков в канун немецкого вторжения в июне 1941 года? По чьей инициативе и под чьим контролем проходил большой террор 1936-1938 годов? Как и почему произошла резня польских офицеров в Катыни? Был ли голод 1932-1933 годов на Украине и в других областях страны результатом неурожаев? Или это был политически мотивированный, санкционированный правительством геноцид?
Странно, что Брент не задается вопросом, не была ли трагедия 1932-1933 годов на Украине и в Казахстане результатом глупости, непредусмотрительности и тупой жестокости. То есть не могло ли быть, что приказ о конфискации продуктов был спущен сверху без всякой даже мысли о том, что из этого может выйти? Нам, мол, сейчас важно спасти от голода города, а на Украине, в Казахстане или где там еще хоть трава не расти. Кстати сказать, именно в книге Брента приводится характерный в этом смысле пример – меморандум главного сталинского прокурора времен Большого террора Андрея Вышинского, выпущенный им в 1938 году после инспекционной поездки по ГУЛАГу.
Заключенные, говорится в меморандуме, доведены там до того, что совершенно потеряли человеческий облик. Кто-то, очевидный враг, добивается того, чтобы эти люди умирали или по дороге в лагеря, или по прибытии туда. Меморандум Вышинского – классическая сталинистская реакция. В каждом провале системы винить саботажников.
По моему мнению, Вышинский больше, чем кто-либо другой из подручных Сталина, заслужил смерть в петле, а не в собственной постели. Но и он, я думаю, не имел в виду сознательно обрекать своих подсудимых на то существование, свидетелем которым он стал во время инспекционной поездки по лагерям. Он ведь и сам мог туда попасть. Другое дело, что он не мог и остановить шабаш садизма, вызванный к жизни его собственной трактовкой юриспруденции. Поэтому возможно, что он написал меморандум с единственной целью – хоть как-то прикрыть свой тыл, на всякий случай. Но, согласны мы или нет с формулировками вопросов Брента, его работа в России в начале 90-х годов имела огромное значение для заполнения белых пятен в советской истории. И Брент первым особо подчеркнул в своей книге, что эта задача не могла быть выполнена, если бы не честная, мужественная и неустанная работа и помощь российских архивистов и историков. Тем не менее, получить ответы на заданные американскими историками вопросы оказалось труднее, чем Брент ожидал.
Несмотря на то, что один только центральный партийный архив содержит 250 миллионов документов, лишь горстка этих документов содержит бесспорные доказательства тех или иных действий советского правительства. Доказательства, которые в Америке называют дымящимся пистолетом. Теперь стало очевидно, что самые судьбоносные решения на высшем уровне и самые важные приказы советские лидеры никогда не оставляли в письменном виде. Они всегда были устными, а те, что остались, были уничтожены. В связи с этим возник новый, более общий вопрос. Каков был механизм, которым оперировала советская система в целом?
Другим разочарованием для Брента была замеченная им тенденция правительства Новой России вернуться к такой патриотической интерпретации русской и советской истории, которая не останавливается перед любыми искажениями этой истории. Брент пересказывает случай с уважаемым русским историком, опубликовавшим работу, в которой говорилось, что советская армия оккупировала Литву еще до вторжения Гитлера в Советский Союз в 1941 году. Историк немедленно получил официальное предупреждение о том, что если он будет повторять свою версию, то и он, и его дочь лишатся квартиры и работы. «Возвращаются 70-е годы», — сказал историк, — «ничего не попишешь». Но больше всего удручает и поражает Уильяма Брента в России феномен Сталина.
Через два дня после похорон Сталина Илья Эренбург в конце торжественного некролога написал слова «Сталин жив». Кажется, его слова оказались пророческими. Сейчас, через полвека, когда всему миру известна цепь невообразимых преступлений Сталина, и он признан главным убийцей 20 века, его место в жизни России остается загадочным. Когда я спросил офицера ФСБ, возможно ли в России реабилитация Сталина, он посмотрел на меня с ужасом. «Абсолютно невозможно», — сказал он. «Это все равно, что реабилитировать Гитлера». Однако авторы множества книг, опубликованных в России, находят немало причин для прославления Сталина. Его портрет можно увидеть на коробках шоколада в магазинах Шереметьево. Можно ли себе представить, чтобы в аэропорту Мюнхена или Берлина продавали шоколад с изображением Гитлера?
Я так хорошо представляю себе людей, готовых сегодня к постепенной реабилитации Сталина. Это те, кто хочет не любить Россию, а гордиться ею. Кто хочет трудиться не над ее выздоровлением, а над восстановлением ее имиджа сверхдержавы. Словом, те, для кого важнее не быть, а казаться. Но пока дело историков собирать факты. Ейский университет уже выпустил первые 25 томов своего грандиозного проекта «Аналог коммунизма», включая недавно найденные стенограммы 30 собраний Политбюро 30-40-х годов. Сейчас американские историки работают над архивами Сталина. Так что продолжение следует.
Чтобы Сталину родно, вообще богатство показать, показать бы, похвалиться нашей хватки боевой. Приезжай, товарищ Сталин, приезжайте с родной. Будешь ехать через поле, полюбуйся